Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 482-я беседа у нас сегодня. Мы во второй книге Паралипоменон, 30 глава. И сегодня мы начинаем с 17 стиха. Иезекия, при нем пробуждение. Это одно из великих пробуждений, которые были на юге. Я напомню, что на севере пробуждений не было. На севере все грустно. Иезекия доверяет Господу. Он восходит на царство. И первое, что он делает, он открывает двери храма. Дальше 30 глава. Он присылает приглашение Северному царству, народу из Северного царства, чтобы люди приходили к Богу поклонению. И они действительно возвращаются к богослужению. И перед нами уникальный человек, перед нами действительно интересный человек. И в 17 стихе мы узнаем о праздновании Пасхи. Пасху не праздновали уже очень давно. Я хочу прочитать несколько стихов, начиная с 17-го. Это, пожалуй, лучшее, что сделал Иезекия. И я хотел бы также обратить ваше внимание на ответ Бога, на Божию реакцию в этой ситуации. 17 стих. «Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу». Давайте мы все-таки прервемся. Перед тем, как праздновать Пасху, нужно было очиститься. И Иезекия действительно возвращает народ к Богу. Но народ-то, особенно те, кто жили в Северном царстве, они совершенно не были подготовлены к богослужению. Они просто не знали, как это. Они не умели очищаться. У них ничего этого не было. И тут празднование Пасхи. 18 стих. Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, и Сахарова, и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Я напомню, что эти колена живут на севере, некоторые из них даже за рекой, за Иорданом. Это действительно место, где процветало нечестие. И вот возникает проблема. Они едят Пасху, но они не приняли очищение, как было положено. Что делать? И вот Иезекия уповает на единственное, на что здесь можно уповать. На Божью милость. 19 стих. Но Иезекия помолился за них, говоря: «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». Итак, это упование на Божию милость, это упование на Божию благость, это упование на Божие прощение, и Бог простит. Иезекия в это верит, он об этом молится. 20 стих. «И услышал Господь Иезекию и простил народ». Вот это, пожалуй, самое лучшее, что могло быть здесь. Иезекия молится о своем народе, и Господь отвечает. Это блестящая, выдающаяся молитва, и это выдающийся ответ. Знаете, порой сатана пытается удержать людей как раз осознанием того, насколько они нечисты. «Я нечист», «Я неправеден» и так далее. Начинается вся вот эта история. Господь очищает, Он дает праведность, Он наделяет праведностью, но Он проявляет также и милость. Понимаете, когда мы приходим к Нему, ни один из нас не может сказать: «Я на 100% чист и на 100% праведен». Вот в этой Божьей милости нуждается на самом деле каждый из нас. И каждому из нас Господь ее готов дать. Штука в том, что мы порой не просим. И враг как раз здесь чинит нам препятствия, он устраивает нам всякие проблемы. Он не хочет, чтобы мы об этом просили. Но Бог хочет, и Бог готов нам эту милость проявить. А теперь мы с вами увидим царя Иезекию, лучшего царя Иудеи, еще с одной стороны. Это первый стих 31 главы. «И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои». То есть они идут, и их предводителем, естественно, оказывается царь Иезекия, они идут против идолослужения. Иезекия, прежде всего, это человек веры. Что же такое вера? Некоторые считают, что нужно просто достаточно сильно верить и спасешься. Но на самом деле силой веры спасение никак не определяется. Вера не в чувствах, вера не в нашей силе. Вера, во-первых, в предмете веры, иными словами, не столь важно, насколько сильно я верю, важно, в того ли я верю, куда направлена моя вера. Слабую веру Господь укрепляет, Он делает ее сильной, Он помогает нам расти в вере. А вот если предмет веры не тот, то укрепляй, не укрепляй, ничего из этого не получится. Во-вторых, важно не только то, в кого мы верим, а еще и то, что делает в нашем сердце, что делает в нашей жизни Святой Дух. Помните, как Иисус говорит Петру: «Ибо не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, который на небесах». Чарльз Спёрджин в свое время писал, мне очень нравится эта его цитата, он говорит так: «Нас спасает не упование на Христа, а сам Христос. Не радость во Христе, а сам Христос. Даже не вера во Христа, хотя это есть инструмент, канал для передачи спасения, но сам Христос своей кровью». Вера говорит: «Господи, верую, помоги моему неверию». Обратите, пожалуйста, внимание, что в самом начале здесь обращение к Богу. Предмет веры понят правильно. «Господи, верую». И дальше уже Бог, который укрепляет эту веру. Вот это «помоги моему неверию». Если предмет веры не тот, тогда и все остальное будет неверно. Да, Иезекия — человек веры. Но Иезекия еще и человек молитвы. 31 глава, которая начинается с этого идолоборчества, с этого противостояния уже укоренившимся в Иудее идолам, эта глава на самом деле о религиозных реформах. Потому что Иезекия — это царь-реформатор. Иисус говорит человеку: «Встань, возьми постель свою и ходи». И при этом Он говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Помните вопрос Иисуса Христа? Что проще? Сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или сказать: «Встань и ходи»? На самом деле и то, и другое в равной степени сложно. И то, и другое в равной степени невозможно ни для кого, кроме Бога. Вот Богу это возможно. Второй стих. «И поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия, у ворот дома Господня». Он снова организует этот порядок, который был потерян до него. Читаем дальше. «И определил царь часть из имущества своего на всесожжение». То есть он жертвенный человек. Четвертый стих. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем, Слушайте, говоря современным языком, вот во времена отступления иудеи там священникам, левитам зарплату перестали платить. И, соответственно, им некогда было заниматься тем, чем Бог поставил их заниматься. Им нужно было семью кормить. 5 стих. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. А израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды-груды. То есть вот эта готовность, которую мы находим здесь, готовность людей жертвовать. Господь располагает людей к тому, чтобы жертвовать. В 3-й месяц начали класть груды, и в 7-й месяц кончили. Представляете себе? Вот это как будто они долго-долго уже хотели жертвовать. И сейчас открылись эти ворота. И пришли языки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Иезекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, а многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Иезекия приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. Вот опять-таки тут учет и контроль, да, в хорошем смысле. Все то, что сделал Бог через людей во времена Иезекии. 20 стих. «Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое, и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию, и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Вот это лучший царь, это лучшее время его царствования. И тут вдруг, как будто на Иудею сходит ночь. Начинается 32 глава. «После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему». Иными словами, Иезекия проявляет себя как военачальник, потому что армия, наступающая армия, особенно большая армия, будет нуждаться в воде. Ну и, соответственно, поскольку воды-то в пустыне нет, воды в пустыне мало, и источники действительно наперечет, Иезекия принимает это, на самом деле, очень тяжелое решение, потому что лишает воды он не только врагов, он лишает воды и своих людей тоже. Но в данном случае это способ остановить врагов. И да, Иезекия попадает в тяжелую ситуацию. Мы уже о ней говорили, когда читали 4 книгу Паралипоменон. «И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов». То есть он вооружается, он решает вопросы с кадрами, он ставит военачальников, он напоминает им о том, что надо быть твердыми, это твердость к которой призывает Бог. 9 стих. «После сего послал Сенахерим, царь сирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним. К Езеке, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме». Дальше вы помните вот эту сцену, которую мы с вами уже читали, о которой мы уже подробно говорили в 4 книге царств, когда вестники царя ассирийского просто запугивают иудеев, пытаются их спровоцировать, пытаются унизить и их самих, и самое главное, Бога. И вот иудеям нужно не попасться. Во-первых, они могут попасться и начать отвечать на эти упреки, а делать это нельзя. Во-вторых, они могут также попасться и поверить тому, что говорит вестник царя ассирийского. И делать это тоже нельзя. Кстати, вроде бы у того, что говорит вестник царя ассирийского, есть даже совершенно конкретные подтверждения. Вы помните судьбу Северного царства? Да, Северное царство пало. К тому времени это уже произошло. Южане об этом знали. И вот тут те самые ассирийцы, которые доказали уже свою силу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же делает Езекия? Он проявляет себя как молитвенник. Мы с вами об этом уже говорили, а подтверждение здесь, в 20 стихе. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых главноначальствующего и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из чресла его поразили его там мечом». Опять-таки, мы об этом говорили, Езекия оказался настоящим молитвенником. Он обращается к Богу. Бог отвечает на эту молитву. 24 стих. Это новая глава истории Езекии. И об этой главе мы с вами также говорили. «В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение». Эта болезнь, я предположил, что это была форма рака. Бог сказал Езекии: «Ты умрешь». Но Езекия помолился, и Бог дал ему еще 15 лет жизни. Что же сделал Езекия с этими 15 годами? Это такое, знаете, дополнительное время. Те из вас, кто любит футбол, например, знают о том, что дополнительное время в игре совершенно не обязательно это хорошо для команды, за которую вы болеете. Вот 25 стих. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Иными словами, Езекия решает, что он крут. Вот интересно, ведь действительно, по человеческим меркам, Езекия был крут, да и не только по человеческим меркам. Мы с вами говорили о том, как Бог оценивает Езекию. Он говорит о том, что это лучший из царей после Давида. Как еще выше можно было его оценить, непонятно. Но Езекия возгордился. Знаете, в свое время в семинарии у нас был очень уважаемый преподаватель, замечательный проповедник, который говорил нам, молодым студентам: «Никогда не читайте тому, что пишут про вас в вашем пиаре. А если читаете, то не верьте». Ну, то есть, крутой проповедник, замечательный служитель, да, примерный отец, замечательная мать и так далее. Вот осторожно. Потому что очень легко перейти от ситуации, когда Бог в вас действует, когда Бог через вас работает, к ситуации, когда вы действительно просто, ну вот, уйдете в себя и скажете, какой я молодец. С Иезекией произошло именно это. Мы будем еще говорить о самом плохом царе Иудеи. И это как раз сын Иезекии. И родился он, и вырос он именно в этот поздний этап жизни Иезекии. 26 стих. Тут интересное соотношение между Божьим делом и делом человеческим. «Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Иезекии». Иными словами, Иезекия возгордился, потом смирился, и Господь это услышал. Но не все так гладко. Читаем дальше. «И было у Иезекии богатство и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество». Вот об этом говорится, но в книге «Царств» мы узнаем еще кое-что. В книге «Царств» мы узнаем, что все-таки Иезекия похвастался. И похвастался тогда, когда не надо было хвастаться. Когда пришли к нему послы из Вавилона, а Вавилон тогда только укреплялся, только оформлялся как действительно могущественная держава. И вот Иезекия начинает перед ними хвастаться. Он показывает им свои богатства и богатство дома Господня. Об этом мы с вами уже читали. И вот это было недопустимо. Я думаю, что здесь проблема еще и сердца Иезекии. Проблема, которая действительно у него появилась вот в эти последние годы его жизни. «Я крут». Вот такими двумя словами можно выразить формулировку этой проблемы. И когда все это произошло, когда Иезекия вообразил себя настолько крутым, вот тогда он и попался. Откуда же ему было знать, что придут те самые жители Вавилона и уже будут четко понимать, где и какое богатство им нужно искать? Но он не думал об этом. Он думал о своем величии. 29 стих. «И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Иезекия, запер верхний проток вод Гиона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Иезекия во всяком деле своем». То есть он занимался еще и орошением города, он был еще и строителем. И буквально в одном стихе говорится о том, чему посвящен большой фрагмент 4 книги царств. А здесь, в книге Паралипоменон, 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамени, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Вот это важное замечание, между прочим. Потому что в книгах царств нам просто рассказывается история. В книге Паралипоменон мы видим причину этой истории. Интересно, что Иезекия не выдерживает этого испытания. Он начинает хвалиться сокровищами. Вы помните, в чем состояла функция Израиля еще со времен Соломона? Функция Израиля была в том, чтобы провозглашать Бога. Обратите внимание, Бога. Вот его. Да, это могло быть через мудрость. Да, это могло быть через богатство. Но в конечном счете и мудрость, и богатство были даны как раз для исполнения этой главной функции – провозглашения Бога. В данном же случае вместо провозглашения Бога получается провозглашение собственного богатства. Богатство, конечно, данного Богом. Но Бога-то Иезекия в этот момент и забыл. Читаем дальше. Прочие деяния Иезекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. Мы с вами будем говорить об Иезекии очень подробно, когда дойдем до книги пророка Исаии. Действительно, это один из главных героев книги пророка Исаии, и действительно очень важно нам с вами обратить внимание на то, как Бог через Исаию его открывает. Мы видим новые стороны Иезекии. «И почил Иезекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манасия, сын его, вместо него». Царство Иезекии, его правление, оно действительно оказывается лучшим, оно действительно оказывается сравнимым только с правлением Давида. Но и у Давида были тяжелые времена в его царствовании, и у Давида были серьезные проблемы в его характере. Знаете, почему меня это очень радует? Я знаю, что в моем характере есть серьезные проблемы. Еще лучше знает об этом моя жена. И уж совсем хорошо, по полной программе, знает об этом Бог. Я понимаю, что только Бог, только своей милостью может с этими проблемами что-то сделать. И мне не надо приходить к нему и говорить: «Господи, какой я плохой». Он и так об этом знает. Мне надо и мне важно приходить к нему в покаянии и сказать: «Господи, прости меня». И он прощает. А дальше мы уповаем на ту милость, которую Бог открыл нам. Не надо думать, что если у вас в жизни есть какие-то проблемы, в характере проблемы, если у вас в прошлом есть проблемы, не надо думать, что у Бога с вами все кончено. Нет, конечно. Если вы обращаетесь к Богу прямо сейчас, то оно у вас только начинается. Бог ответит всякому, кто ищет его. Кто-то скажет: «Но я не очистился». Во-первых, Бог очищает нас в Иисусе Христе. Так что все, что нам нужно, это прийти к Нему и принять то, что Он дает нам. А во-вторых, да-да, те самые слова, которые мы уже читали раньше. «Ибо вовек милость Его». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.